Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы начинаем сегодня говорить о видении, о призвании, о целях нашей церкви. На протяжении ближайших 6 недель мы будем говорить о том, каким образом мы растем, каким образом мы развиваемся. И есть две вещи, которые постоянно мешают нам в этом росте. Есть два очень страшных, очень серьезных заблуждения, которые постоянно нам мешают в нашем росте. Первое. Если можно, следующий слайд. Первое – это духовная жизнь наша протекает отдельно от остальной нашей жизни. Мы считаем, что каким-то образом наша духовная жизнь отдельно, наше духовное развитие отдельно, а вся остальная наша жизнь отдельно, наше профессиональное развитие, наша семейная жизнь и все остальное отдельно, и они никак не связаны. Это заблуждение. Наша духовная жизнь формирует всю остальную нашу жизнь. Она формирует нашу личную жизнь, она формирует наши семьи, она формирует наше отношение к работе. То, что происходит в воскресенье, это не какой-то мистический опыт, который отделен от всей остальной жизни. То, что происходит в воскресенье, это то, что задает тон всей остальной нашей жизни. Поэтому, если вы записываете, запишите себе в ваших бюллетенях первое из двух опасных заблуждений – это то, что духовная жизнь протекает отдельно от остальной жизни. Это не так. Второе заблуждение. Мы привыкли думать, что духовная жизнь – это что-то, что протекает, что-то, что происходит между мной и Богом, что духовная жизнь сугубо индивидуальна. Молитва, изучение Писания, прославление Бога – это все то, что происходит исключительно между мной и Богом, касается только меня и Бога. Это не так. Второе заблуждение, которое мешает нам развиваться вот таким вот образом, целостным, гармоничным образом, это то, что духовная жизнь протекает отдельно от остальных людей. Духовная жизнь не может протекать отдельно от остальных людей. Мы формируемся не сами по себе, мы формируемся исключительно в контексте взаимоотношений с другими верующими людьми. Это два заблуждения, которые постоянно не дают нам развиваться. Из-за этих двух заблуждений, результатом этих двух заблуждений становится то, что порой наши взаимоотношения с Богом не глубже нужи. И в те моменты, когда в нашей жизни начинают бушевать пожары, например, когда пламенем объята наша карьера, мы пытаемся черпать силы в наших взаимоотношениях с Богом, а там просто недостаточно этих сил для того, чтобы потушить это пламя. Когда жаром объята наша личная жизнь, когда жаром объяты наши семьи, мы не можем найти необходимую влагу для того, чтобы потушить этот пожар, потому что наши отношения просто недостаточно глубоки. А если мы попробуем нырнуть в эти взаимоотношения, мы рискуем разбиться и разочароваться в вере совсем. Наши взаимоотношения с Господом протекают не отдельно от всей остальной жизни и не отдельно от всех остальных людей, а в контексте всей жизни и в контексте взаимоотношений со всеми людьми. Господь создал нас целостными людьми. Господь хочет, чтобы наши отношения развивались именно таким целостным образом. Растут эти взаимоотношения вширь и вглубь. И на протяжении ближайших как раз 6 недель мы увидим с вами, что чем глубже я погружаюсь в любовь Бога, тем больше я, можете себе записать, служу Христу и тем, кто вокруг меня. Второе, становлюсь похожим на Христа. Третье, славлю Христа всем, что есть у меня. Четвертое, стремлюсь говорить о Христе всегда. Пятое, связываю свою жизнь с другими в общине Христа. И, наконец, последнее, созидаю культуру труда, прославляющую Христа всегда, везде и повсюду. Чем глубже становятся мои взаимоотношения с Богом, тем шире становится моя вера, захватывая все больше и больше и больше областей в моей жизни. Именно поэтому наша церковь призвана расти вглубь и вширь. Она призвана расти таким образом, чтобы каждый из нас, каждый член церкви возрастал так вглубь, чтобы его вера становилась все шире и шире, чтобы люди вокруг него были затронуты его верой, чтобы люди вокруг его видели и слышали о Христе и, как следствие, приходили для того, чтобы разделить его веру, его взаимоотношения с Богом. Именно поэтому апостол Павел и заканчивает первую часть, в которой он касается богословия в послании Ефесянам, молитвой за Ефесян. И послушайте, о чем он молится за них. «Молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа, и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. Другими словами, мы не можем быть христианами, не уделяя внимания вот этим вещам, не возрастая вглубь и вширь. Именно об этом мы и будем говорить с вами на протяжении ближайших 6 недель. Начнем же мы сегодня с вопроса социального служения. Теоретически все мы считаем, что социальное служение важно, благотворительность важна, участие в благотворительности важно. Но мы не можем делать просто все, что делает наша церковь. Мы не можем участвовать во всем, что делает наша церковь. Именно поэтому для нас так важны слова Джонатана Эдвардса, который в своем эссе, который называется «Об обязанности христиан выполнять свой долг служения нищим», пишет: «Это обязанность служения нищим дана церкви как абсолютная заповедь. На ней постоянно настаивает Слово Божие. Если другая заповедь, сформулированная яснее, безапелляционнее, насущнее, чем заповедь заботиться о нищих». Эдвардс пишет о том, что мы не можем быть верующими людьми, мы не можем ходить в церковь и не участвовать вот в этом служении. В нашей церкви не может не быть этого служения. Мы обязаны участвовать в нем. А дальше возникает вопрос. Как мне проникнуться важностью социального служения? Есть испытанный способ, который очень часто используется в церкви. Называется этот способ «благословенное чувство вины». Когда на протяжении 40 минут я заставляю вас почувствовать себя виноватыми, вы чувствуете себя виноватыми и из чувства вины начинаете участвовать в социальном служении. Есть одна проблема. Если вы в церкви недавно, скорее всего, это сработает с вами, но для остальных из нас, для верующих со стажем, у нас чувство вины атрофировалось уже. Ну, то есть не то, что мы не чувствуем вины. Мы, конечно же, мы чувствуем вину, да. То есть вот 40 минут, и мы очень хорошо чувствуем вину. Но мы как тот кот Васька из басни Крылова. Помните, да? А Васька слушает, да ест. То есть у нас оно настолько атрофировано, что мы можем как бы чувствовать вину, но ничего не менять в нашем поведении. Совершенно ничего. Мы чувствуем вину, что мы как бы должны участвовать в этом служении и не участвовать дальше в этом служении. Гораздо эффективнее для нас не испытывать чувство вины. Хотя, безусловно, если кому-то это помогает, лучше так, чем никак. Но гораздо эффективнее для нас посмотреть на сердце Господа, посмотреть на Его любовь, посмотреть на Его милость, посмотреть на то, что Он сделал в нашей жизни. Именно это и изменило, в частности, жизнь Чарльза Колсона. Чарльз Колсон был очень незаурядным человеком. Это человек, который обладал степенью доктора права. Он закончил университет Брауна, это университет, который входит в Плющевую лигу. После этого он закончил университет Джорджа Вашингтона. Ко всему прочему, Чарльз Колсон также отслужил в морской пехоте. Он был капитаном морской пехоты. И вот все это, все его достижения привели к тому, что он стал особым советником президента Никсона. Чарльз Колсон был особым советником президента Никсона. И, как говорят все, включая его самого, в обязанности Чарльза Колсона входила вся самая грязная, самая неблаговидная работа в администрации президента Никсона. Он отвечал за всю черную работу, которую нужно было сделать. Он был своего рода таким наемным исполнителем для Ричарда Никсона. Поэтому, естественно, когда грянул Уотергейтский скандал, одним из первых людей, который был замешан в этом скандале, был Чарльз Колсон. Проблема была только в том, что кроме того, что это был человек жесткий, человек беспринципный, кроме того, что это был морской пехотинец в прошлом, он был доктором права. Он очень хорошо замел все свои следы. Генеральный прокурор не мог подкопаться к нему никак. Он не мог никак составить обвинение. Обвинение против него рассыпалось. Его бы не обвинили. Ему не было бы выдвинуто обвинение, а если бы оно было выдвинуто, он выиграл бы в суде. Если бы не одно «но». Господь коснулся его сердца. Господь изменил его сердце. И после этого Чарльз Колсон практически приходит к генеральному прокурору и объясняет ему, что вы пытаетесь упрятать меня не по тем статьям и не по тем доказательствам, которые стоит использовать. Вам нужно посмотреть в другую сторону, посмотрите вот сюда. Вот здесь вы накопаете обвинение для меня. И, естественно, генеральный прокурор был очень благодарен ему за такую подсказку, и Чарльз Колсон сел в тюрьму. Он сел в тюрьму на 7 месяцев, он был одним из семерых, кто провел срок в тюрьме, не выдав никого. И после того, как Чарльз Колсон выходит из тюрьмы, ему поступают предложения о великолепных позициях. Он мог быть в совете директоров сразу нескольких крупных корпораций. Просто из благодарности за то, что он никого из своих друзей не выдал, никого из администрации Никсона не выдал. Ему готовы были обеспечить вот этот вот золотой парашют до конца своих дней. Но была одна проблема. Чарльз Колсон пришел к Богу. Газеты с заголовками о том, что Чак Колсон пришел к Богу, эти заголовки были на первых полосах всех газет. И когда он выходит из тюрьмы, он выходит из тюрьмы с чувством того, что Господь призывает его не вот к этой жизни с золотым парашютом. Он выходит с чувством того, что Господь призывает его начать тюремное служение, начать заботиться о людях, которые находятся в местах заключения. Почему? По одной простой причине. Потому что Господь явил такую милость ему. Потому что Господь явил такую благодать ему. Потому что Господь настолько изменил его сердце. Чарльз Колсон пишет: «В одночасье я осознал, что Бог использовал не мой успех, чтобы помочь тем, кто оказался в тюрьме, или сотням других, таким же, как эти заключенные. Не жизнь, полная побед, сделала то утро таким славным. Все мои достижения не имели никакого значения для Бога. Мое истинное наследие заключалось в моем величайшем поражении. Я и сам был в прошлом заключенным. Мое величайшее смирение, то, что я оказался в тюрьме, стало зачатком величайшего дела Бога в моей жизни. Он взял то, в чем я не мог найти никакой славы, и использовал это в свою славу. Он взял то, в чем я не мог найти никакой славы, и использовал это в свою славу». Чарльз Колсон начинает служить тем, кому никто в тот момент не служил. Он начинает служить заключенным. Он посвящает всю свою жизнь организации вот этого тюремного служения. Потому что он чувствовал себя виноватым? Нет. Нет. Он мог сказать о том, что я выплатил свой долг перед страной, я выплатил свой долг перед государством, и до конца своих дней я буду нести это бремя бывшего заключенного. Вина? Нет. Он почувствовал милость. Из-за того, что он пережил вот эту встречу с Господом, из-за того, что он пережил вот это испытание любви Бога в своей жизни, из-за этого он начал служить людям вокруг него. Запишите сейчас в ваших бюллетенях, что вы знаете о социальном служении нашей церкви. В каком из проектов этого служения, возможно, вы участвовали в прошлом году? Что бы вы хотели сделать в этом году, в 2021 году? Запишите сейчас ваш ответ в ваши бюллетени. Из глубины милости и прощения, которое испытал Колсон, родилось его служение. И я надеюсь, что из глубины милости и прощения, которое испытывает каждый из нас, из глубины встречи с Богом, его милостью, будет рождаться и наше служение в следующем году. Давайте в почтении Господа и снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать все вместе 145-й псалом. Аллилуйя! «Восхваляй, душа моя, Господа, всю свою жизнь буду восхвалять Господа, буду петь хвалу моему Богу, пока я жив. Не надейся на правителей, на человека, в котором нет спасения. Когда дух покидает его, и он возвращается в землю, в тот самый день исчезают и все его помышления. Блажен тот, кому помощник Бог Иакова, кто надеется на Господа своего Бога, сотворившего небо и землю, море и все, что его наполняет, он вечно хранит свою верность. Он защищает дело угнетенных, дает пищу голодным. Господь освобождает заключенных, Господь открывает глаза слепым, Господь поднимает всех низверженных, Господь любит праведных, Господь хранит чужеземцев, поддерживает сирот и вдов, а путь нечестивых искривляет. Господь царствует вовек, твой Бог Сион, во все поколения. Аллилуйя! Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, пусть милость Твоя коснется наших сердец. Пусть милость Твоя коснется наших душ. Покажи нам, Господь, как много Ты простил нам. Покажи нам, как сильно Ты любишь нас, чтобы из этой любви рождалось и наше служение миру, которое откровенно мы не любим, Господь. Благослови нас, пожалуйста. Измени наши сердца, чтобы мы не ушли прежними сегодня. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Чем глубже мы понимаем милость Господа, тем больше мы служим всем вокруг нас, тем больше мы участвуем в служении Бога в этом мире. Это не наше служение, это служение Бога, к которому мы присоединяемся. И чем глубже мы испытываем эту милость, тем больше мы служим. Для этого нам нужно понять три вещи. Первое, что является источником нашего служения. Первое, нам нужно понять источник нашего служения. Второе, нам нужно понять искушение нашего служения, какие искушения есть у нас в служении. И, наконец, третье, нам нужно понять искупление нашего служения, каким образом Господь искупляет нас. Начинается все с источника нашего служения. Псалмопевец поет: «Аллилуйя, восхваляй душа моя Господа! Всю свою жизнь буду восхвалять Господа, буду петь хвалу моему Богу, пока я жив. Блажен тот, кому помощник Бог Иакова, кто надеется на Господа своего Бога, сотворившего небо и землю, и море, и все, что его наполняет. Он вечно хранит свою верность. Он защищает дело угнетенных, дает пищу голодным. Господь освобождает заключенных. Господь открывает глаза слепым. Господь поднимает всех низверженных. Господь любит праведных. Господь хранит чужеземцев, поддерживает сирот и вдов. Господь царствует вовек, твой Бог Сион, во все поколения. Аллилуйя». В своем знаменитом романе «Generation P» Виктор Пелевин описывает такого персонажа, основной персонаж этого романа, Вавилен Татарский, создатель, в прошлом студент литературного факультета, выпускник литературного факультета в начале 90-х, да, создатель рекламных лозунгов, который придумывает кампанию по продвижению христианства. Татарский добрел до стола, взял ручку и прыгающим паучьим почерком записал плакат, сюжет клипа. Длинный белый лимузин на фоне храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из нее бьет свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери. Лик не видим, только свет, машина, рука и нога, слоган. «Христос Спаситель, солидный Господь для солидных господ». Вариант. «Господь для солидных господ». Бросив ручку, Татарский поднял заплаканные глаза в потолок. «Господи, тебе нравится?» Мы привыкли ассоциировать Бога, богов с правителями в этом мире. И это естественно, потому что все боги в древности, абсолютно все боги в древности, они ассоциировались прежде всего с царями, они ассоциировались с князьями, они ассоциировались с богатыми людьми, они ассоциировались с золотом, с достатком, с состоянием, за исключением одного. Единственный Господь, единственное божество во всем древнем мире, который постоянно ассоциирует себя с низами. Это Бог Израиля. В этом псалме, который мы с вами только что прочитали, можете себе записать. В этой песне прославления мы узнаем, что Бог вечный. Мы узнаем, что Бог верный. Мы узнаем, что Бог всемогущий, что Бог сотворил абсолютно все. Небо, землю, море, абсолютно все сотворил Господь. Абсолютно все. И мы ожидаем увидеть вот эти вот вещи, но кроме всего прочего, мы узнаем в этой песне, что Бог является справедливым Богом. Это справедливый Бог. И будучи справедливым Богом, как раз справедливость – это такое ключевое слово. В 145-м псалме, как раз, когда мы читаем с вами о деле угнетенных, вот это слово «дело», оно переводится еще как справедливость. Иногда оно переводится как праведность. Это один из самых ключевых терминов вообще в Священном Писании и в Ветхом Завете в частности. Справедливость заключается в том, что люди получают то, что им причитается. И справедливость Бога проявляется не только в возмездии, но она проявляется в милостивой заботе о тех, о ком больше некому позаботиться. То есть, когда мы читаем с вами в книге пророка Михея, 6 глава, вот этот знаменитый 8 стих, когда Господь отвечает Израилю, отвечает людям, выдвигающим обвинения против Него о том, что нам еще нужно сделать тебе, какую еще нам жертву тебе принести, Господь говорит: вы знаете, чего я хочу. Вы знаете, чего я хочу больше всего. О, человек, сказано тебе, что есть добро, и чего он требует от тебя – действовать справедливо, любить милосердие, смиренно ходить перед твоим Богом. Это все взаимосвязанные вещи. Действовать справедливо, поступать по милости. Справедливость Бога проявляется как раз вот в этой милостивой заботе о том, о тех, о ком больше позаботиться некому. Мы видим это с вами в книге Притч, 3 глава, 27 стих. «Не отказывай в благе тем, кто его достоин, когда это в твоей власти». Дословно здесь пишется «не отказывай в благе тем, кому ты должен его». Мы привыкли к тому, что мы никому ничего не должны. Господь говорит «нет, вы должники нищим, вы должники угнетенным, вы должники заключенным, вы должны им, не отказывай в благе тем, кому ты должен». Это наш долг, долг справедливости. Говори, в 31 главе 9 стихе, говори, отстаивая справедливость, защищай права бедных. Справедливость заключается в том, что мы заботимся о тех, о ком позаботиться больше некому, потому что именно так поступает Господь, именно это делает Господь. Мы видим в 145-м псалме две половины служения Господу. Первое – это то, что Господь создает мир. Можете себе записать, две половины служения Господу. Первое – создать мир. Вторая половина служения Господу – это созидать мир, заботясь об угнетенных, голодных, заключенных, слепых, низверженных, чужеземцах, сиротах, вдовах. Мы не можем с вами принять участие в первой части вот этого служения Господу. Мы не можем принять участие в том, чтобы создать мир, но Господь приглашает нас к тому, чтобы мы принимали участие во второй его половине, в созидании этого мира. Господь приглашает нас к тому, чтобы мы участвовали в этом служении голодным, угнетенным, заключенным, слепым, бедным, низверженным, чужеземцам, сиротам, вдовам. Движимы ли мы сегодня осознанием того, насколько важно социальное служение для Господа? Черпаем ли мы силу вдохновения в том, что разделяем труд Бога в этом мире? Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько сильно Небесный Отец любит нас, если Он доверяет нам быть Его руками в этом мире? Все начинается с Господа. Он является источником нашего служения этому миру. Но есть также и искушение в этом псалме. Этот псалом показывает нам то искушение, которое очень часто преследует нас. Не надейтесь на правителей, на человека, в котором нет спасения. Когда дух покидает его, и он возвращается в землю, в тот самый день исчезают и все его помышления. Блажен тот, кому помощник Бог Иакова, кто надеется на Господа своего Бога, сотворившего небо и землю, море и все, что его наполняет. Он вечно хранит свою верность. Если в нашем социальном служении мы надеемся на себя, мы надеемся на правительство. Мы надеемся на состоятельных людей. Мы надеемся на друзей. Мы надеемся на тех, кому мы служим. Ну, есть такой момент, когда ты служишь, и ты надеешься на то, что что-то в жизни этого человека изменится, и каким-то образом, поменявшись, человек тебя отблагодарит. И тогда ты почувствуешь, что все, что я делал, было не зря. Если мы надеемся в нашем социальном служении на людей, то наше сердце, можете себе записать, наше сердце неминуемо станет меньше. Наше сердце неминуемо станет меньше. Мы ожесточимся, мы станем циничными, потому что люди все время, всегда, включая нас самих, будут нас подводить. Наши сердца станут меньше, потому что мы будем концентрироваться на несовершенстве людей. Но если в нашем социальном служении мы будем постоянно надеяться на Бога, постепенно наши сердца будут становиться все больше и больше, потому что мы будем концентрироваться не на совершенстве людей, но на совершенстве Бога. В самых безнадежных ситуациях мы будем доверяться не людям, но Богу. Не людям, которые все время подводят, но Богу, который не подводит никогда. При этом все время, постоянно, наше искушение в том, чтобы надеяться на людей. Надеяться на церковь, на людей, на правительство, на состоятельных людей, на друзей, на тех, кому мы служим. Мы все время искушаемы в этом. Мы все время пытаемся надеяться на людей вместо того, чтобы надеяться на Господа. Вот почему подобное служение совершенно невозможно делать в одиночку. Оно совершенно невозможно, если мы будем делать его сами по себе, одни, потому что в таком случае мы неминуемо разочаруемся в этом служении. Это служение требует от нас, чтобы мы участвовали в нем вместе со всеми остальными людьми. Только так наше служение начинает прославлять Господа. Потому что оно привлекает внимание не к тому, что я хороший, не к тому, что я замечательный, не к тому, что у меня такое потрясающее служение, но к тому, что Господь заботится о людях, о которых никто больше не заботится. Такое служение помогает мне расти в моей вере, в моих взаимоотношениях с Господом. Такое служение будет провозглашать любовь Бога этому миру. Оно станет естественным благовестием, естественным способом рассказать людям о том, во что мы верим. Потому что, когда мы говорим о нашей вере, все смотрят на нас, и они думают, вы продаете услуги, вы продаете церковь, вы продаете общину, вы продаете клуб по интересам, вы рекрутируете меня для того, чтобы я стал одним из вас. Но когда они видят, что мы заботимся о тех, о ком позаботиться больше некому, они видят, что здесь нет какой-то корысти, здесь нет какого-то интереса, мы не преследуем интерес. Мы провозглашаем любовь Бога естественным образом. И когда мы просто проводим время в таком служении, мы проводим его в общении с другими людьми. Оно подталкивает нас к общению с другими верующими. Если мы участвуем в благотворительности, служим ли мы сегодня в одиночку? Сами по себе, без никого. Опираемся ли мы на поддержку людей в церкви? Вовлекаем ли мы в свой труд наших неверующих друзей? Помогаемся ли мы в этом служении на себя? Или мы действительно рассчитываем в нем только на Господа? Чем глубже мы понимаем милость Бога, чем глубже мы понимаем милость Бога, тем больше мы участвуем в служении Богу, Бога этому миру. И, наконец, искупление служения. Господь путь нечестивых искривляет. Господь царствует вовек, твой Бог Сион, во все поколения, аллилуйя. Мы читаем 145-й псалом, и мы думаем о том, что, ну, может быть, конечно, я не люблю в той мере, в которой должен любить, не забочусь в той мере, в которой должен заботиться. Вот о всех этих категориях людей, о которых заботится Господь. Но там есть упоминание праведных, и я отношусь к праведным. Я отношусь к тем, кто, ну, в самом простом понимании этого слова, правильно выстраивает взаимоотношения с Богом и с людьми вокруг Него. Я же никого не убиваю, никого не обманываю, никому не изменяю. Ну, я же праведный человек. Смотрите на стандарты, которые оставляет нам Христос. Вы знаете, что людям еще в древности было сказано: «Не убивай», что каждый убийца будет судим. Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим судом. А того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Достаточно просто затаить злобу, достаточно просто обозвать кого-то, достаточно просто подумать о ком-то, что он ничтожество. И зачастую, для того, чтобы вот это произошло в нашей жизни, нам достаточно воспользоваться общественным транспортом. Или нам достаточно сесть за руль машины. Ну, сейчас как бы праздники, поэтому не так все плохо, но как только праздники закончатся, нам не нужно многого для вот этого. И Христос говорит, что если это произошло в вашей жизни, то вас ожидает огонь ада. Справедливость? Справедливость заключается в том, что люди получают то, что им причитается. Справедливость заключается в том, что люди получают то, что им причитается. Злоба в сердце, непрощение, оскорбление, осуждение, пренебрежительное отношение к тем, кто рядом с нами, заслуживает справедливого возмездия. Все это заслуживает справедливого возмездия. Не нужно убивать. Не нужно изменять. Достаточно просто затаить злобу. Именно поэтому Христос провозглашает радостную весть освобождения. И эта радостная весть освобождения, она не только для заключенных, она не только для угнетенных, она не только для нищих, она для каждого из нас с вами. И именно из этой радостной вести освобождения и черпаем мы наши силы для того, чтобы служить миру. Именно поэтому так важно, что Христос начинает свое служение, провозглашая как раз эту радостную весть освобождения. Обратите внимание, что 145-й псалом, Это не просто богословские размышления. 145-й псалом начинается с возгласа «Аллилуйя». И он заканчивается этим же самым возгласом. И на протяжении всего этого времени псалмопевец как бы обращается к своей душе. Он проповедует своей душе прославление Господа. Он говорит: «Душа, посмотри на Бога. Душа, посмотри на то, каким является Бог. Душа, прославь Господа. Душа, проникся всем тем, что Господь делает для тебя. Сердце мое, проникнись всем тем, что Господь делает для тебя». Из глубины вот этих взаимоотношений и рождается все остальное. Из глубины вот этого прославления рождается все остальное. Наше служение миру может быть результатом нашего волевого решения посвятить себя благотворительности, но должно оно проистекать из нашего осознания величия и глубины Божьей милости к нам. Тогда наша помощь этому миру будет нашим прославлением. В своей самой первой проповеди, с которой начинает Иисус Христос свое служение, он обращается к книге пророка Исаии, 61 главе. Иисус возвращается в Галилею, исполненный силой Духа, читаем мы в 4 главе Евангелия от Луки, в 14 стихе. «Дух Господа на мне», 18 стих, «потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости». Христос сворачивает свиток с этим пророчеством Исаии, и Он говорит: «Говорю вам, наступил этот год, говорю вам, свершилось это, говорю вам, я пришел для этого». Но если посмотреть на 61 главу книги пророка Исаии, мы увидим с вами, что есть один момент, который Христос опускает. В 61 главе, во 2 стихе мы читаем: «Возвещать год Господней милости и день возмездия нашего Бога». Христос опускает возмездие. Он не говорит о возмездии. И дело здесь не в том, что Христос каким-то образом пытается угодить аудитории, хотя мне понятно, мне тоже некомфортно говорить людям о возмездии, о том, что их ждет огонь ада и так далее. Но если мы знаем что-либо о служении Христа, мы знаем, что Христос не огибал острые углы. Христос не пытался угодить своей аудитории. И его слова могли быть очень-очень резкими. Он опускает слова о возмездии по другой причине. Потому что год Господней милости наступает именно потому, что день возмездия нашего Бога – это день, когда Христос оказывается на кресте. Он принимает на себя возмездие, которое уготовано было для каждого из нас. Он принимает на себя это возмездие, искупляя наше служение, выкупая нас из огня ада. Является ли наше служение обязанностью? Или это наша песня прославления Творца? Рождается ли оно из чувства вины или осознания того, насколько мы прощены? Чем глубже я понимаю милость Бога, тем больше я посвящаю себя служению Бога. Но проблема для большинства из нас, и если вы в церкви сегодня в первый раз, возможно, это проблема для вас тоже. Мы хотим служить, мы просто не знаем, кому именно служить, потому что ты начинаешь смотреть по сторонам, и ты думаешь, что, ну, вот эти вот люди бездомные, они же сами виноваты в том, что они оказались бездомными. Ну и сироты, для сирот же так много государство наше делает, оно дает и квартиры оно дает им, и пособие оно дает им, и заботится о них, и они все равно все это спускают. Люди сами виноваты. Ну а мигранты на улице, да, вот трудовые мигранты или просто мигранты, ну мы же их не звали. Ну мы же не звали их к нам в город, правильно? Они приехали. Не так давно я разговаривал с моей знакомой, которая как раз оказалась в положении иммигранта в другой стране. И одна из вещей, которую она отметила, она сказала: «Ты знаешь, я никогда не думала о том, что я окажусь в этой ситуации, но, оказавшись иммигрантом в другой стране, я совсем по-другому смотрю на беженцев, я совсем по-другому смотрю на иммигрантов, я совсем по-другому смотрю на людей». Но мы же не можем оказаться в этом положении. Мы же не можем дождаться момента, когда мы окажемся бездомными, для того, чтобы поменялась наша точка зрения. Мы же не можем дождаться момента, когда мы осиротеем, для того, чтобы поменялась наша точка зрения. Да, этот личный опыт, он изменит все, но мы же не можем дожидаться этого. Однажды Однажды, оказавшись на пороге рая, мы почувствуем себя мигрантами. Мы почувствуем себя сиротами. Мы почувствуем, что мы не заслуживаем это место. Есть два совершенно неповторимых, но противоположных чувства. Первое – это чувство открытия для себя чего-то нового. Это открытие чего-то новой страны. Когда вы оказываетесь в новой стране, вы оказываетесь в новом месте. И ваше сердце переполнено радостью. Я понимаю, 2021 год, только что закончился 2020, возможно, соль на раны говорить о странах, континентах, открытиях и так далее. Но вот это чувство, да, радости, когда мы оказываемся в новой стране. А второе чувство удивительного мира, удивительного покоя, когда ты возвращаешься домой, ты открываешь дверь, запахи родные, все родное, ты дома. Два неповторимых, но таких противоположных чувства. И оба эти чувства мы испытаем в раю. Оба эти чувства мы испытаем в раю. С одной стороны, открытие каждый день для себя чего-то нового на протяжении всей вечности, а с другой стороны, каждый запах родной, каждый запах свой. Происходит это не просто так. Мы не находим наше пристанище автоматически. Богу пришлось спуститься в этот мир, чтобы вернуть нас домой. Иисус покидает свой дом, Он становится бездомным, Он становится нищим. И там, на кресте, Он теряет Отца. Он теряет взаимоотношения с Отцом. Он становится отверженным для того, чтобы мы обрели свой дом, для того, чтобы мы были приняты в Божью семью. И прежде чем пытаться спасти мир, прежде чем пытаться изменить мир, прежде чем пытаться служить, если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не доверились Господу в тихой молитве покаяния, сделайте это. Не просто проникнитесь любовью Бога теоретически, проникнитесь любовью Бога практически. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния. Расскажите всем об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Сделайте этот шаг, прежде чем пытаться спасти мир. Потому что Христос покидает свой дом, чтобы мы наконец-то обрели дом. На кресте Христос теряет Отца, чтобы мы были приняты в Божью семью. Примите это решение, доверьтесь Ему, начните с этого, а потом уже все остальное. Потому что чем глубже мы понимаем милость Бога, тем больше мы служим тем, кто вокруг нас. Для этого нам нужно понять источник нашего служения, искушение служения, искупление служения. В следующий раз продолжая говорить о том, как наше духовное становление влияет на все сферы нашей жизни, мы поговорим о том, как мне расти и развиваться духовно. А применение очень простое. Возвращаясь к тому вопросу, с которого мы начали, если вы еще не знаете о социальном служении в нашей церкви, познакомьтесь с ним. Примите для себя решение о том, в каком проекте в следующем году, в 2021 году, вы примете участие. В работе в доме престарелых? В сборе денег для одного из фондов, с которым мы сотрудничаем? Чему посвятите себя вы в 2021 году? В чем вы попробуете свои силы? Не из чувства вины, не из чувства обязательства, но из осознания того, как много Господь простил нам, как сильно была явлена нам Его милость, Его благодать. Чарльз Колсон писал, «Наши поступки вытекают из того, кто мы есть. Важно не то, что мы делаем, но что всемогущий Бог жаждет сделать через нас». Богу не нужен наш успех, Ему нужны мы. Он не требует от нас свершений, Он ожидает подчинения. Царство Божие парадоксально по своей природе. Здесь святой Бог всецело прославлен уродливым крестом. Победа дается поражением, исцеление достигается сокрушенностью. Тут мы находим себя, потеряв себя. И чем глубже мы осознаем милость Христа, тем больше мы служим всем вокруг себя. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, Господь, коснись наших сердец. Дай нам не просто разумом нашим понимать Твою любовь, дай нам ощущать Твою любовь. Дай нам чувствовать Твою любовь, когда мы принимаем таинство Твоего причастия. Дай нам, Господь, ощущать в хлебе, в вине. Дай нам ощущать Твою любовь. Дай нам ощущать ее во всем, что мы делаем, Господь, чтобы наше служение было движимо не виною, но любовью Твоей, милостью Твоей. Господь, тем из нас, кто еще не доверился Тебе, дай смелости сейчас обратиться к Тебе, попросить Тебя в тихой молитве покаяния, прости мне мои грехи, Господь, прости меня за то, что я не из тех, кто праведен, я не из тех, кто любит, я не из тех, кто прощает. Прости меня, Господь, войди в мою жизнь, научи меня любить, научи меня прощать, потому что Ты прощаешь мне мои грехи. Очисти меня, омой меня, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.